Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега от 4 до 6 градусов тепла. Такая же погода предстоит в Санкт-Петербурге и в субботу, а вот в воскресенье будет опять же дождь и мокрый снег, но температура от 0 до плюс 2 градусов, на дорогах гололедица. В Москве сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и 2-4 градуса тепла по области от 0 до 5 градусов, ветер западный и юго-западный 2,7 метра в секунду. В выходные погода, по мнению синоптиков, будет одинаковая. 2-4 градуса тепла, ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, на дорогах гололедица. И, собственно, вот и все, что ждут синоптики в Москве. Восемь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе давайте поговорим о двоевластии в США. Все-таки попадем на выставку «Нонфикшн». Действительно очень интересная выставка проходит в Москве. И рекомендую всем, у кого есть возможность, обязательно на ней побывать. Будем говорить о Всероссийском съезде женщин. Ну и в связи с этим вопрос. Как оцениваете роль женщин в российской общественной жизни? Ответ можете присылать на номер пейджера в Москве 660-1055 и на смс номер плюс 7-903-743-2801. Федя Лампочкин недоумевает, о каких женщинах речь. Это которые на Канарах блаженствуют или которые не знают, чем завтра детей кормить. Ну, еще раз напомню, как вы оцениваете роль женщин в российской общественной жизни? 660-1055 и плюс 7-903-743-2801. Между тем, 26 ноября на заседании правительства Самарской области власти заявили о новых сокращениях на промышленных предприятиях губернии. О своем намерении провести сокращение штатов до 1 января 2009 года объявили 230 предприятий Самарской области. С подробностями Сергей Хазов.
Самарский регион, как и другие российские регионы, не остался в стороне от глобального экономического кризиса. В первую очередь, мировой финансовый кризис сказывается на промышленных предприятиях региона. 26 ноября на заседании регионального кабинета министров руководитель Департамента государственной службы занятости населения Самарской области Николай Грищенко сообщил о том, что 230 предприятий Самарской губернии объявили о массовом высвобождении работников. По его данным, Волжский автозавод планирует сократить 3221 работника, авиакомпания «Самара» 700 человек, завод «Тольятти-Каучук» – 1000 человек. Всего до 1 января будущего года на предприятиях губернии будет сокращено около 10 тысяч человек. Как поясняют руководители промышленных предприятий, основной причиной сокращения рабочих является падение спроса на продукцию. В условиях финансового кризиса Волжский автозавод готовится к реорганизации производства и дилерских центров, рассказал журналистам президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Но и предприятия должны очень четко отреагировать на эту помощь. И прежде всего поддерживать потребительский спрос, поддерживать рабочие места как минимум у себя, а то и по всей отрасли.
Уже сегодня тысячи самарцев обращаются в поисках работы на биржу труда. Алексей Семенов приехал в Самару из деревни, работал на заводе, потом попал под сокращение и сейчас перебивается случайными заработками.
Президент должен добиваться, чтобы была работа. Ни молодежи, ни старикам, никому нет. Скитаюсь, и квартиру не найдешь здесь. У знакомых то одну ночь здесь, одну ночь там. А в деревне нет работы.
Губернатор Самарской области Владимир Артиков отметил, что в связи с уже начавшимися массовыми сокращениями работников на Департамент государственной службы занятости населения будут возложены особые задачи. Под сокращение на предприятиях попадают чаще всего неквалифицированные или молодые специалисты, не имеющие опыта работы. Выпускник Аэрокосмического университета Андрей Васильев, оказавшись временно безработным, сейчас учится на веб-дизайнера.
Безработица для молодежи. Выходит человек с квалификацией из института, с дипломом. Не может никуда устроиться.
Некоторый оптимизм дает озвученная представителями Министерства по труду Самарской области информация о том, что 75% самарских заводов, несмотря на глобальный финансовый кризис, намерены сохранить штат своих работников в полном объеме. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
8:12, и вновь обратим свое внимание к обзору российских газет. Слово Михаилу Шевелеву. Еще раз доброе утро.
Михаил. Еще раз доброе утро. Сегодняшние российские газеты. Пойдем немножко вглубь. Отвлечемся от первых полос. Посмотрим на подробности. Газета «Ведомости» сообщает оптимистические новости о взаимном движении навстречу друг другу филантропов и государства. Не часто прочитаешь что-нибудь оптимистическое в газете «Ведомости» про политику государства. На этот раз такая возможность есть. Концепция развития благотворительности, рассчитанная до 2020 года, обсуждалась на конференции, посвященной проблемам благотворительности в России. Все участники отметили, что если она будет реализована, жизнь филантропов станет легче. Газета «Время новостей» публикует существенную информацию для потенциальных приобретателей автомобилей. Информация эта заключается в том, что «Лада» и «Тойота» могут в скором времени подорожать. Это связано с тем, что продавцы переходят на доллар, курс доллара растет, соответственно, вырастет и цена на эту продукцию. Если вы собрались купить «Тойоту» или «Ладу», поторопитесь. Но независимая газета публикует рейтинг лучших лоббистов страны по номинациям. Номер первый — Игорь Шувалов, номинация «Первые лица». Номер первый в номинации «Региональные лидеры» — Юрий Лужков. И, наконец, в номинации «Профессиональные лоббисты» первое место занял вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. Гордиться или расстраиваться первым местом в этом списке, ну, это решат те, кто в него попал. А те, кто интересуется проблемами лоббизма, за подробностями, пожалуйста, к независимой газете. Газета «Московский комсомолец». Ее автор Михаил Ростовский показывает знакомство с исторической тематикой. «Белый передел» – так называется его публикация, и речь в нем идет о том, что кризис вернул нам Владимира Владимировича Путина в качестве первого лица. То, что было как бы неформально, стало очевидным и ясным. Дмитрий Медведев даже не пытается изображать из себя первое лицо государства. Это частное мнение автора «Московского комсомольца». И, наконец, газета «Коммерсант» рассказывает о том, что Олег Митваль создает собственное экологическое движение с европейскими перспективами, а причина заключается в том, что его переговоры с партией «Яблоко» зашли в тупик.
Спасибо. И ближе к концу часа еще один обзор российских газет нас ожидает. Сейчас коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии введены повышенные меры безопасности. В Чечне военнослужащий внутренних войск самовольно покинул с оружием войсковую часть. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской объявлен перерыв до понедельника. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Но прежде чем поговорим о спорте, хочу напомнить, что в 10 часов утра в эфир выйдет повтор программы «Лицом к лицу». Не пропустите. В гостях у «Радио Свобода» народный артист Советского Союза Армен Борисович Джигарханян. 10 утра, сразу после выпуска новостей. А теперь слово Игорю Кутманову. Доброе утро еще раз, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Накануне прошли матчи Кубка УЕФА в Европе. Два российских клуба играли. Это ЦСКА и «Спартак». И сразу же, забегая вперед, скажу, что обе российские команды одержали победы. ЦСКА в матче группы «H» в Москве обыграл польский «Лех» со счетом 2-1. У армейцев отличились Алан Загоев и Юрий Жирков. А в другом матче этой группы испанский «Депортиво» крупно обыграл голландский «Фейенорд» у себя дома со счетом 3-0. ЦСКА 9 очков набрал, занимает первое место в группе. Обеспечили себе армейцы выход в 1/16 финала Кубка УЕФА. Второе место «Нанси» 4 очка, 3 у «Депортиво», 1 очко у «Леха», и «Фейенорд» явный аутсайдер. 3 матча, 3 поражения, разница мячей 1-9 у голландцев. А в группе «Д» московский «Спартак» проводил непростой выездной матч против загребского «Динамо» в Хорватии. И москвичи одержали тяжелую трудовую, так скажем, победу. Единственный мяч забил на 75-й минуте Иван Саенко. Голландский «НЕК» проиграл английскому «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 0-1. И положение в турнирной таблице таково. Первое место «Тоттенхэм» 6 очков, столько же у команды «Удинезе». На третьей позиции «Спартак» 3 очка, далее «Загребская Динамо» тоже 3 очка и 0 у команды «НЕК». Кстати, следующий матч «Спартак» проведет 3 декабря в Москве. Подопечные Микаэля Лаудропа встретятся как раз-таки с голландцами. А новым главным тренером футбольного клуба «Москва» стал Миодраг Божевич, который в минувшем сезоне привел пермский «Амкар» к 4-му месту, а самому высокому в истории этого клуба. Президент УЕФА Мишель Платини обратился к странам ЕС с просьбой запретить международные трансферты несовершеннолетних футболистов. Предложение президента УЕФА уже поддержал комиссар Европейской комиссии по вопросам спорта Ян Фигель. В континентальной хоккейной лиге на хоккейный клуб МВД проиграл «Атланту» 2-3. «СКА» победил «Нефтехимик» по «Булитам» 3-2. «Северсталь» уступила «Акбарсу» 0-7. «Рижская Динамо» потерпела по «Булитам» поражение от «Магнитогорского Металлурга» 1-2. А «Минская Динамо» проиграла «Салавату Юлаеву» 3-5. «ЦСКА» дома уступила «Амуру» 2-6. «Спартак» победил «Сибирь» со счетом 5-3. И «Витязь» выиграл по «Булитам» у «Новокузнецкого Металлурга» 3-2. В национальной хоккейной лиге к этому времени завершилась одна игра. «Оттава» выиграла по «Булитам» у «Торонто» со счетом 2-1. И в Национальной баскетбольной ассоциации также один матч завершился. «Вашингтон» потерпел поражение от «Орландо» со счетом 90-105.
Спасибо, и Игорь Катманов продолжает следить за событиями в мире спорта. 8:19 в российской столице. От спортивных событий обратим свой взгляд на экономические. И давайте выясним, как сократились международные резервы России за неделю с 14 по 21 ноября. Но, впрочем, это будет не единственная тема, на которую обращает свое внимание Сергей Сининский в программе «Экономическая панорама».
Центральный банк России в ходе серии аукционов по беззалоговым кредитам, начатой в октябре, передал коммерческим банкам более 1 триллиона 200 миллиардов рублей, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это почти 44 миллиарда долларов. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составляет 3,5 триллиона рублей, или в пересчете 128 миллиардов долларов. Еще 400 миллиардов рублей, или 15 миллиардов долларов, крупнейшим коммерческим банкам предоставил федеральный бюджет. Это примерно четверть средств, предложенных Министерством финансов. Международные резервы России за неделю с 14 по 21 ноября сократились на 3,6 миллиарда долларов, или примерно на 0,8%, и составили чуть меньше 450 миллиардов долларов. Эти данные представил Центральный банк. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 25%. Россия направила странам ОПЕК меморандум о сотрудничестве, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. Накануне министр энергетики Сергей Шматко заявил, что Россия не исключает сокращение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен и готова координировать свою стратегию в этом с организацией стран-экспортеров нефти. Вместе с тем в России в 2008 году и так наблюдается снижение нефтедобычи впервые за последние 10 лет. По официальным данным, ее объем в январе-октябре сократился на 0,6% по сравнению с показателем за 10 месяцев прошлого года. Правительство России с марта 2009 года планирует расширить перечень ценных бумаг, в которые могут быть инвестированы пенсионные накопления ныне работающих граждан, не выбравших себе ту или иную управляющую компанию, сообщила заместитель министра экономического развития Анна Попова. Сейчас эти средства находятся под управлением государственного внешэкономбанка и могут вкладываться только в государственные облигации. В дальнейшем, по планам, их можно будет инвестировать в облигации гарантированные зарегистрированы государством, в российские корпоративные облигации, ценные бумаги регионов, а также размещать в банках, имеющих высокие кредитные рейтинги.
А официальный курс рубля, установленный Центробанком на 28 ноября, составляет 27 рублей 42 копейки за доллар США и 35 рублей 36 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 29 центов. Теперь давайте отправимся в Индию. Об истоках межрелигиозного насилия в Индии, о том, какие экстремистские движения там существуют, пойдет у нас сейчас речь. О предыстории этнических и конфессиональных конфликтов в стране рассуждает наш коллега Кирилл Кобрин. Он побеседовал с итальянским журналистом, специалистом по религиозным проблемам Джованни Бенси.
Хотя ответственность за бойню, устроенную в Мумбаи, пока взяла на себя неизвестная никому исламская экстремистская группировка, все-таки пока окончательно невозможно точно сказать, кто совершил это преступление. Поэтому давайте начнем разговор в широком контексте. Какие экстремистские религиозные силы есть в Индии и что подпитывает их деятельность?
Таких организаций, и мусульманских, и индуистских, целая тьма. Вот ответственность за террористический акт взяла на себя организация, которая называется «Муджахидины Деккан», значит, «Муджахиды Деккана». Это название, которое ничего не говорит. Деккан – это даже не политическая область Индии. Деккан – это плоскогорье в центральной Индии за спиной Бомбая как раз. Но существует организация мусульманских экстремистов, которая более-менее объединяет вот все эти организации, которые возникают сиюминутно для того, чтобы покрывать что-то другое. И эта организация называется «Лашкар-и-Таяба». «Лашкар-и-Таяба» — это значит «Армия праведных». Эта организация была основана в Афганистане, в Кунаре, в 1991 году каким-то экстремистом по имени Хафиз Мухаммед Саед. Эта организация теперь имеет свою неофициальную штаб-квартиру в Лахоре, в Пакистане, и на границе с Индией практически. И по мнению многих экспертов ситуации на индийском субконтиненте, вот эта организация как раз стоит за почти всеми терактами, которые совершаются исламскими экстремистами в Индии.
История насилия на религиозной почве в Индии тянется, конечно же, от времен объявления независимости бывшей британской колонии и раздела на Индию, в основном индуистское государство, и мусульманский Пакистан. В последние годы достаточно много было террористических актов, и индийские спецслужбы постоянно указывают, что следы ведут в Пакистан. Можно говорить о каком-то серьезном террористическом импорте из Пакистана в Индию?
Ну, несомненно, это есть. Конечно, трудно сказать, в какой мере пакистанские власти замешаны в этом. Но такая ситуация есть. Есть обмен силами, обмен опытом, так сказать, между экстремистскими организациями Пакистана и Индии. Тем более, что вот Пакистан, как государство, основанное на утопии. Значит, Пакистан хотел стать вот государством, объединяющим всех мусульман индийского субконтинента. Но эта утопия провалилась, не увенчалась успехом, потому что в Пакистане примерно 120 миллионов жителей, а в Индии столько же мусульман, 10% населения Индии, но это 10%, которые означает тоже более 100 миллионов, которые не поехали в Пакистан. И значит, в Пакистане есть группы, которые считают, что поскольку вот страна не достигла успеха в этом отношении, надо усиливать вот давление на Индию с тем, чтобы она разрешала все большему количеству мусульман переехать в Пакистан. Но были попытки в последние годы тоже примирения между Индией и Пакистаном, но часто именно когда эти попытки достигнуть примирения оказываются более или менее близкими к осуществлению, вот начинаются теракты. И это, несомненно, вот этот элемент неразрешенного конфликта между Индией и Пакистаном, этот элемент стоит, конечно, за спиной всего этого. Но надо сказать, что враждебность между индуистами и мусульманами в Индии, это восходит гораздо значительно дальше назад, чем объявление независимости Пакистана в 1947 году. Это наблюдалось уже при английском колониальном владычестве. И вот это продолжается до сих пор. И восходит к тому, что в древности, еще до английского завоевания индийского субконтинента, вот в Индии находилась империя, Могольская империя, которая была мусульманской, но большинство населения составляли индуисты.
Насколько известно, там есть и третий очень важный религиозный элемент в Индии – это христианское, католическое население.
Несомненно. Но вот в Индии католики и мусульмане более или менее выступают как союзники. Значит, не в плане терроризма, конечно, но в плане, знаете, утверждения своей идентичности. Потому что как мусульмане, так и христиане, ну, католики прежде всего, но есть и протестанты, это меньшинство. И чувствуют себя более или менее ущемленными и прижатыми индуистским большинством. Поэтому рядом с мусульманским фундаментализмом существует и индуистский фундаментализм, который тоже восходит к очень старым традициям еще до времен английского владычества. И вот эти индуистские фундаменталисты считают христиан чужим элементом в индийском обществе, еще больше, чем мусульман, потому что мусульмане существуют и действуют в Индии уже столетиями, а христиане существуют и действуют значительно менее длительный период. И поэтому в последнее время были акты насилия вот со стороны индуистских экстремистов против христиан, против католиков в частности, что вызвало большое возмущение и тревогу, конечно, в Европе, в Ватикане. И все это говорит о том, что мирное сосуществование различных групп, различных религиозных организаций, различных национальных, этнических и религиозных группировок в Индии, их мирное сосуществование еще не обеспечено.
И я хочу напомнить, что наш коллега Кирилл Кобрин разговаривал с итальянским журналистом, специалистом по религиозным проблемам Джованни Бенси. Разговор шел как вы понимаете, об Индии, где происходят трагические события. 8:28 в российской столице, уже 29 минут, то есть чуть-чуть больше получаса остается до программы «Свобода в 9». И автор ведущей этой программы Марк Крутов готов представить ее заголовки. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Сергей. Главная тема нашей программы – это, конечно, последние новости из крупнейшего города Индии, Мумбаи, который подвергся атаке террористов. Кто и с какими целями устроил в Мумбаи настоящую кровавую бойню? На эти вопросы мы попытаемся ответить с помощью экспертов из Индии и других стран. Кроме этого, российские журналисты и эксперты подводят итоги визита Дмитрия Медведева в Латинскую Америку. Подробности о происходившем вчера на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Кто стал обладателем первой российской научно-популярной премии «Просветитель» и почему эксперты скептически смотрят на планы столичных властей построить 3 больших подземных парковки в центре Москвы.
Вот это все будет в программе «Свобода в 9». Осталось потерпеть всего ничего. В Москве 8:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индии продолжают попытки восстановить контроль над объектами в Мумбаи, которые удерживают боевики. Спецназ ведет операции по освобождению еврейского центра и 2 отелей. В результате начавшейся в среду серии скоординированных атак боевиков погибли по меньшей мере 119 человек, около 300 получили ранения. В центре Москвы неизвестные обстреляли из автоматов автомобиль Porsche Cayenne, убив водителя. По предварительным данным, погибший уроженец Грузии, постоянно проживавший в Москве. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество. Визитом на Кубу президент России завершает поездку по странам Латинской Америки, в ходе которой он посетил Перу, Бразилию и Венесуэлу. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Президент России Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что в этом вопросе, как он выразился, возобладал здравый смысл. В Северной Осетии повышены меры безопасности. Милиция переведена на усиленный режим несения службы, а спецподразделение – на казарменное положение. Решение властей связано с убийствами, совершенными в республике в последние дни. В Чечне военнослужащий внутренних войск самовольно покинул с оружием войсковую часть, сообщил штаб группировки войск на Северном Кавказе. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской объявлен перерыв до понедельника. Аэробус А320 новозеландской авиакомпании потерпел катастрофу у юго-западного побережья Франции. Один человек погиб, и шестеро числятся пропавшими без вести.
А в Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут временами дождь от 4 до 6 градусов тепла, в Москве от 2 до 4 при облачной погоде с прояснениями и преимущественно без осадков. По области столбик термометра поднимется до 5 градусов. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве в рамках 2-го Всероссийского женского съезда сегодня пройдут секционные заседания, на которых будут обсуждаться механизмы обеспечения принципа равных прав и равных возможностей женщин и мужчин, в том числе в социально-экономической и политической сферах. Мнение некоторых участниц представит Тамара Леленкова.
Первый Всероссийский женский съезд, который проходил в Санкт-Петербурге в декабре 1908 года, на повестку дня поставил несколько вопросов. Деятельность женщин России на различных поприщах. Экономическое положение женщин и вопросы этики в семье и обществе. Политическое и гражданское положение женщины, а также женское образование в России и за границей. Похоже, что только последний вопрос, касающийся образования за прошедшие 100 лет в России, был решен. Рассказывает Елена Ершова, президент Общероссийской ассоциации женских общественных организаций, консорциум женских неправительственных объединений.
Конечно, мы продвинулись, и я бы сказала, что законодательство у нас сейчас вполне адекватное, нормальное, начиная с того, что у нас 2 статьи Конституции, это 19-й пункт 3, который провозглашает равные права и равные свободы мужчин и женщин и равные возможности их реализации. И глава 15, которая говорит о том, что международные акты, подписанные и ратифицированные Россией, являются неотъемлемой составляющей ее правовой системы, и причем даже они имеют приоритет по сравнению с внутренними законами. Таким образом, у нас правовая база нормальная, но просто у нас колоссальная разница между тем, что у нас записано де юре, и тем, что делается де факто. Законы эти выполняются очень плохо. Поэтому женщинам предстоит бороться за те же самые права, которые были 100 лет назад, но только, конечно, уже на более высоком уровне.
Любовь Штылева, основательница и член Координационного совета регионального женского движения «Конгресс женщин Кольского полуострова», считает, что позитивные перемены в России возможны только в условиях полного гендерного равенства.
Простые аналогии между большой степенью беззащитности и очень высоким уровнем агрессивности, который проявляется, начиная с межличностного уровня отношений, теми формами политики и направленностью политики, которая существует в государстве, институциализируется через законы, через обязанности, через разные уровни, это очень насильственные, очень жесткие отношения. Это связано с маскулинным типом власти. Меняя тип власти, делая ее более равновесной, можно изменить реальности мира.
Изменилось ли отношение к женщинам за последние 100 лет? Об этом можно будет узнать в понедельник на парламентских слушаниях «Эволюции прав женщин» к столетию 1-го Всероссийского женского съезда. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Мы задаем сегодня вопрос, как вы оцениваете роль женщин в российской общественной жизни, приходят совершенно разнообразные ответы. Ну вот, например, такие. Если женщина покорна мужу, рожает деток, то такой общественнице оценка круглая 5, пишет христианин Александр из Тихорецка. Далее такие сообщения. Очень смешно, Шамиль прислал. Рено на ходу остановит, в пылающий офис войдет. Матвиенко, женщина, чем она отличается от мужчин? Нахапана не меньше, чем у мужиков, пишет Николай. Я знаю женщин как жестоких и беспощадных. Они отвоевывают у мужчин все новые территории, но им все мало. Забывают, что главная их роль сегодня – это нарожать как можно больше детей. Вот мнение Доброго. Тот же самый вопрос, как вы оцениваете роль женщин в российской общественной жизни, Игорь Телин задал жителям города Саранска.
Как рожать должна, как женщина именная, не женщина.
Никакой роли у нее в нашем обществе нет. Если бы была в нашем обществе роль женщины хоть какая-то значительная, маломальски, мы бы жили по-другому. А то у нас женщина никакой роли не играет, ее мало слушают.
Как роль? Украшает это. Новые идеи могут женщины. У нас более половины населения России женщин составляет. И, значит, соответственно, они не глупее нас. Идеи от них больше половины исходит.
Конечно, роль небольшая. И особенно там где-то в высших кругах их мало. Очень мало женщин. Надо бы, конечно, женщин туда побольше проталкивать. Ну, занимается там какой-нибудь разной благотворительной деятельностью. Вот такие вот советы какие-то организовываются. Такая вот сейчас, наверное, жизнь, что ли. И работать работает. И в то же время они далеко не продвигаются в общественной жизни.
Роль женщины предоставляется в очень малом количестве. Я бы президентом России поставил женщину обязательно в первую очередь. У нас никаких войн, никаких конфликтов. В течение месяца не было никаких, и все было бы прекрасно, потому что женщины, это, я считаю, умнее, даже стократно умнее женщины. Женщина – это прелесть наша, ну, я даже слов нету, это прекрасно.
А я считаю, что роли нет никакой, они задвинуты куда-то назад, и все.
Я считаю, что женщина в нашей общественной жизни играет значительную роль. Воспитанием детей занимается, это, я считаю, очень большая роль. Вот мне еще, конечно, нравится комитет наших солдатских матерей. Они хорошо заступаются, вот узнают все такие новости, хотя военкомат иногда не сообщает, а они сами этого добиваются.
Роль женщины я оцениваю сейчас, как сказать, очень-очень такая трудная работа. Вот. И вообще женщине трудно, чтобы сделать дома все, сделать с детьми все, и быть на работе почетно, это очень-очень трудно.
Какая женщина, какая что? Вообще, я сторонник того, чтобы женщина занималась женским делом, детьми. Поэтому у нас меньше было и хулиганства.
Вот что отвечали на вопрос, как вы оцениваете роль женщин в российской общественной жизни, гости жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свобода», свобода, рубрика «Культура», новости и комментарии. У микрофона Арслан Саидов.
На премьере фильма Беза Лурмана «Австралия» исполнитель одной из главных ролей Хью Джекман сообщил, что ему предложено сыграть роль знаменитого фокусника Гарри Гудини в новом бродвейском мюзикле. Сценарий пишет популярный радиоведущий Курт Андерсен, музыку известный композитор Дэнни Элфман. Хью Джекман уже исполнял роль фокусника в фильме «Престиж» и приступил к изучению трюков Гудини. Звезда Голливуда Луиза Брукс прославилась как модель, танцовщица и актриса, сыгравшая в трех немых фильмах «Дневники дрянной девчонки», «Ящики Пандоры» и «Мисс Европа». Актриса написала нелицеприятные воспоминания о коллегах и партнерах, интригах и любовниках. Русская версия книги содержит документальные материалы, фотографии и комментарии, подготовленные при участии музея кино и портала «Синематека.ру». К выходу книги приурочена ретроспектива фильмов с участием Луизы Брукс. 28 ноября 66-летний дирижер Даниэль Баренбойм впервые выступит в Метрополитен-опера на премьере оперы «Тристан и Изольда». Руководитель ведущих европейских музыкальных коллективов Даниэль Баренбойм известен как один из главных интерпретаторов и пропагандистов музыки Вагнера в мире. Его концерты в Израиле вызывали протесты общественности, поскольку музыка Вагнера в стране ассоциируется с нацизмом. Даниэль Баренбойм имеет гражданство и паспорта Израиля, Палестинской автономии, Аргентины и Испании. 28 ноября на улице Забелина по одному из московских адресов Осипа Мандельштама открывается памятник поэту, работы скульптора Дмитрия Шаховского и Елены Мунц и архитектора Александра Бродского. Памятник представляет собой 4 небольшие стелы со стихами поэта и его бюст. Это первый памятник Осипу Мандельштаму в Москве. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Когда я прилетала в аэропорт имени да Винчи в Риме, видела в вечном городе аллею поэтов, где малоизвестные итальянскому народу русские или китайские каменные и бронзовые стихотворцы стоят рядом с гордостью итальянского народа. Когда я видела могильные плиты Шелли и Одена в Вестминстерском аббатстве рядом с надгробными памятниками великих королей, я обычно начинала плакать, потому что в этот момент вспоминала, при каких обстоятельствах хоронили солнце русской поэзии Пушкина. Везли в Михайловской тайны, закопали как собаку. У Мандельштама есть стихотворение о вчерашнем солнце, которое исследователи расценивают как текст о смерти Пушкина и предчувствии собственной гибели. В том, что в России нет могилы Мандельштама, что памятник ему во Владивостоке и мемориальная доска в Воронеже в 90-е годы осквернялись русскими фашистами, что на появление памятника Мандельштама в Москве понадобилось 8 лет, видимо, есть логика обращения народа и государства со своими поэтами. Впечатляет то, что московский памятник Мандельштаму сделан на деньги частных лиц.
Ну и продолжим культурную тему еще одним репортажем, одним из громких событий 10-й ярмарки интеллектуальной литературы стало объявление о вхождении в издательскую группу АСТ нового издательства «Корпус», основанного Варварой Горностаевой и Сергеем Пархоменко, рассказывает Елена Фанайлова.
Издательская группа АСТ – один из крупнейших игроков на книжном рынке, настоящий монстр коммерческого книгоиздания, у нее агрессивная пиар-стратегия и собственная сеть продаж. Группа объединяет более 60 издательств, в их числе такие известные, как «Зебра», «Астрель» или «У-Фактория». Основатели издательства «Корпус» Варвара Горностаева и Сергей Пархоменко покинули издательства «Иностранка» и «Колибри», которые выпускали исключительно интеллектуальную переводную литературу, а также книги Григория Чхартишвили, он же Борис Акунин, Петра Вайля, Сталика Ханкиши, Леонида Парфенова. С такой же стратегией Пархоменко и Горностаева намерены оставаться в рамках издательской группы АСТ, говорит Сергей Пархоменко.
В стране есть довольно много разных издательств, которые, особенно в нынешних обстоятельствах, были бы не прочь присоединиться к крупной издательской структуре. Но они сосредоточили свой интерес именно на нас. У них нет никаких других резонов хотеть с нами сотрудничать, как хотеть издавать вот ту литературу, которую мы издаем. Но для меня в этом есть некоторый залог, так сказать, успеха. Конечно, знаете, есть такое французское выражение, что вот купил себе балерину. Конечно, они купили себе балерину, и, в принципе, они могут попробовать переквалифицировать ее во что угодно. В грузчика, например, в посудомойку. Но не факт, что она будет хорошо грузить или хорошо мыть посуду. Танцевать она умеет. Мне кажется, что они нас купили для танца, а не для каких-то других задач.
Надеется Сергей Пархоменко, издательство которого «Корпус» вошло в состав издательской группы АСТ. Руководитель пресс-службы АСТ Ирина Лаврухина сообщила, что все издательства группы имеют собственную стратегию и портфели, и выразила искреннюю радость от происходящего.
Для издательской группы АСТ это майский день именины сердца, потому что мы получаем очень профессиональную команду, очень хорошие книги, очень интересные проекты.
А вот главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов с пессимизмом смотрит на такое объединение.
Это издательство, которое совершенно не понимает, что книга – это не йогурт. Достаточно зайти в их магазин «Буква». Но пусть там появится, допустим, линейка из переводных книг Пархоменко и Горностаевой. Это ничего не изменит в магазине «Буква». На этой территории книга вообще не выживет.
Мнение Александра Иванова не вполне разделяет художник книги Андрей Бондаренко, который сотрудничал и с издательством «Иностранка», и с издательством «Ад Маргином».
Западные издательства, как правило, имеют внутри себя какие-то лаборатории, куда просто вкладывают деньги в то, чтобы что-то новое появлялось на свет. А у нас точно так же, как в стране, нет как бы ни одной нормальной социалистической партии, точно так же, как практически исчезла как бы благотворительность, да, потому что благотворительность же не имеет отношения там к тому, чтобы помогать бедным, да, это как бы чуть-чуть как бы другая структура. Но свою как бы десятину каждый богатый должен отдавать.
Западная рыночная модель поглощения большими коммерческими издательствами маленьких независимых в России имеет главную опасность. Интеллектуальная книга может оказаться неизданной. Так считают многие эксперты книжного дела в России. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Мумбаи индийский спецназ в течение последних суток продолжал бои за контроль над объектами, захваченными боевиками. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы Дмитрия Медведева и Рауля Кастро. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 47 минут в Москве. И последний в рамках утренней программы «Время свободы» обзор российской прессы. Слово Михаилу Шевелеву. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. Что еще почитать в сегодняшних газетах? Если вы обратитесь к газете «Время новостей», вы узнаете подробности расследования покушения на мэра Владикавказа Виталия Караева. По данным журналистов «Времени новостей», версия о том, что Виталий Караев был убит в качестве мести за преследование мусульман во Владикавказе, несостоятельно. Об этом говорят собеседники «Времени новостей». В газете «Газета» можно узнать, сколько потратит российский бюджет на обустройство военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Сейчас эта цифра составляет 10-12 миллиардов рублей. Есть предположение, что это только начало, и тенденция будет к возрастанию. Для того, чтобы связь с Южной Осетией была надежной, по данным газеты «Газета», будет проложена новая дорога. Дублер Рокского ущелья, Мамисамонское ущелье тоже получат подъездные пути, которые соединят Россию и Южную Осетию. Любопытная публикация в «Новой газете». Это переписка журналиста и давнего иммигранта из России, который сейчас живет в Венесуэле. Вот его рассказ о том, что собой представляет жизнь в Венесуэле, мне кажется очень любопытным, потому что Венесуэла стала занимать какое-то совершенно особое место в российской внешней политике. Напомню, что сейчас там находится с визитом президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Вот где он оказался, посреди чего, можно узнать из публикации в «Новой газете». В приложении «Неделя» – это приложение к российской газете, два существенных сообщения о мире культуры. Публикация о том, чем сейчас занимается известный режиссер Алексей Учитель. Он снимает новый фильм, что само по себе приятно в разгар кризиса. И фильм этот будет о войне, о людях, которые пережили войну и сумели найти себя в новом мире. И уж для любителей ностальгии, для тех, кому за 30, скажем так, российская газета «Неделя» рассказывает о приезде в Москву Аиды Ведищевой. Тем, кому говорит это имя, очень рекомендую прочитать российскую газету «Неделя».
А она приезжает с концертами?
Она приехала с концертом. 28 лет назад она уехала из Советского Союза в Соединенные Штаты. И вот вернулась в Москву.
На самом деле... Причем знают ее все. На самом деле это так, просто могут не знать фамилию. Бриллиантовую руку-то все смотрят.
Да. Так, да, вот. А теперь могут увидеть фотографии и, прямо скажем, не расстроиться.
Спасибо большое. И это был обзор сегодняшней российской прессы. Целое утро, вплоть до этой минуты, Михаил Шевелев представлял нам события, которые нашли свое отражение на страницах российских газет. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы», отправляемся за океан. Двоевластие впервые, наверное, в истории Соединенных Штатов воцарилось за океаном. Но вот судите сами, Обама еще не вступил в должность, а уже проявляет активность большую, чем президент Буш. Но обо всем этом подробнее рассказывают наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Двоевластие в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оказались ли Соединенные Штаты в небывалой ситуации двоевластия и чем это может грозить? Такие вопросы начинают задавать некоторые комментаторы с изумлением, наблюдающие за удивительной активностью новоизбранного президента Барака Обамы за почти два месяца до его официального вступления в должность. За первые три дня недели он дал три пресс-конференции. Информация и предположения о членах его будущего кабинета переполняли новостное пространство. При этом участие президента Буша в работе Азиатско-Тихоокеанского саммита, его заявления о готовности стимулировать экономику остались практически незамеченными. Слово Яну Рунову.
Возникло ли в Соединенных Штатах беспрецедентное для этой страны двоевластие? На этот вопрос ответил Мэтью Спалдинг, директор Центра американских исследований при Вашингтонском фонде наследия. Во время обсуждения Конституции ее авторы рассматривали вопрос о допущении двоевластия и отвергли это как совершенно недееспособный вариант. Когда на пост президента баллотировался Рональд Рейган, он должен был выбрать себе вице-президента, и возникла идея выдвинуть на эту должность бывшего президента Джеральда Форда. Но идея не была принята, поскольку по американской традиции даже к бывшему президенту обращаются «мистер президент», и в случае Рейгана и Форда оба откликались бы на это обращение. Американская система правления и в теории, и на практике предусматривает одного главу государства, одного главнокомандующего. В истории Соединенных Штатов никогда не было двоевластия. Это продиктовано интересами обороны, национальной безопасности и политики. У нас по Конституции нет официальной должности новоизбранного президента. Барак Обама ушел с поста сенатора, он не принимал еще присяги как президент и сейчас юридически является частным лицом. До инаугурации у него нет президентской власти. Почему же создается впечатление, что сейчас в стране два президента? Это дела масс-медии. Но Обама скоро станет президентом и готовится к этому, назначая все новых членов своего кабинета. Этот процесс назначения привлекает огромное внимание всей страны. Но, повторяю, он не сопрезидент. Такой даже неофициальный статус чреват опасностью, ибо за ошибочное решение Белого дома Обаму смогут обвинить наравне с президентом Бушем. Пресс-конференции Обамы связаны с назначениями в его правительстве. Я смотрю на это положительно, ибо в этом я вижу проявление открытости. Когда, например, Обама объявил, кто станет в его администрации министром финансов, акции на фондовой бирже сразу пошли вверх. Но Обама не несет сейчас ответственности за свою политику. По мнению Мэтью Спалдинга, у Барака Обамы сейчас наиболее выигрышное положение. Он может влиять на настроение американцев, вселяя надежду на лучшие времена, которые настанут с его приходом в Белый дом. Но при этом он не несет никакой ответственности.
Рассказывал Ян Рунов. Последние дни дали американцам неожиданную возможность впервые увидеть будущего президента в действии и даже сравнить его акции с его предвыборными обещаниями и имиджем. Для многих из американцев новоизбранный президент открылся с неожиданной стороны. Вот что говорит профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Если говорить о взглядах, скажем так, либеральной американской интеллигенции, университетской публики, с которой как бы я больше связан, то я думаю, что Обама приятно удивил тех, которые голосовали против него. Он удивил тем, что он, как, пожалуй, никто, говоря, что Кеннеди действовал таким же образом, подбирает команду людей с высоким уровнем интеллекта. Это отрадный фактор для тех людей, которые ему не очень симпатизировали.
Иными словами, человек готов воспринимать самые разные точки зрения, по-видимому, да. Это мы можем прочитать.
Абсолютно. Мы не будем сейчас, так сказать, указывать пальцами на другие столицы, в которых лидеры себя окружают посредственно людьми, чтобы, так сказать, блистать среди них. Но даже и для Америки это событие исключительное.
Профессор, во время выборов противники Барака Обамы настойчиво классифицировали его как крайне леволиберального политического маргинала. Сейчас он явно выбился за пределы этого определения. С кем, как вы считаете, можно сравнить Барака Обаму?
В общем, он где-то и близок и к Клинтону, который, в общем-то говоря, избирался под лозунгами достаточно левыми, а потом четко и ясно занял центристскую позицию. И, как известно, это ему принесло успех, по крайней мере, в экономике. Я думаю, что Обама следует этой клинтоновской традиции. Да он и набрал, как мы знаем, главным образом людей из клинтонской администрации. Хотя, впрочем, и другого пула людей не было в распоряжении. Я думаю, что он тяготеет к центристской позиции. А то, что он говорил и за что он выступал в Конгрессе, по-моему, это нужно оставить без всякого внимания. Теперь это новый человек, теперь он это президент, совсем у него другой уровень ответственности и другие задачи, и ссылки на его прошлое сейчас вряд ли будут продуктивными для анализа его деятельности.
С профессором Владимиром Шлепентохом мы обсуждали новый имидж Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну, а у нас к концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». И хочу напомнить, что погода ожидает сегодня жителей Петербурга такая. Временами дождь от 4 до 6 градусов тепла. В субботу же будет и мокрый снег, и дождь. Температура 4-6 выше нуля. В воскресенье будет ночью преимущественно без осадков. А днем вот пойдут дожди, пойдет мокрый снег. И тогда столбик термометра поднимется лишь до 2 градусов тепла. Это в Санкт-Петербурге. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами утром туман, видимость 300-500 метров, температура 2-4 градуса, по области от 0 до 5 градусов тепла, ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. А в выходные синоптики предвещают одинаковую погоду, переменную облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедицу и температуру от 2 до 4 градусов, по области от 0 до 5 градусов тепла. Ну и остается лишь попрощаться с вами и пожелать удачно провести выходные. Сергей Тарасов и Екатерина Высоцкая, продюсер утренней информационной программы «Время свободы». Всего вам доброго. До
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.